Говорит Радио Свобода. Власти оштрафовали родителей несовершеннолетнего подростка, давшего интервью немецкому телеканалу по поводу акции «Он нам не Димон».
И они, значит, в ужасе начали говорить, что вот, ну это же вот иностранный телеканал, мало того, что интервью дает, что это вот такая звезда.
Куда россияне поедут отдыхать во время курортного сезона?
Если брать выездной рынок, то лидирует Турция. Хотя динамика продаж, она, естественно, уже не такая, как была по акциям раннего бронирования.
Министерство культуры России ведет планомерную политику закрытия библиотек в небольших городах и селах.
Во многих таких местах были библиотеки, которые являются культурными центрами. Они все закрываются.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 22 мая. На акциях против коррупции «Он нам не Димон», состоявшихся 26 марта в Москве и десятках других российских городов, были задержаны тысячи человек, включая несовершеннолетних. Вскоре после митингов, большинство из которых не были разрешены властями, появились первые сообщения о привлечении родителей задержанных подростков к административной ответственности. Решение по этим делам, как правило, выносят районные комиссии по делам несовершеннолетних. На днях такая комиссия в Басманном районе Москвы оштрафовала на 10 тысяч рублей родителей подростка, задержанного в центре Москвы во время интервью немецкому телеканалу. Заседание комиссии, говорит адвокат Анастасия Саморукова, было похоже на суд над врагами народа. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Подростка, родители которого вызвали на заседание комиссии, задержали 2 апреля, на следующий после состоявшегося 26 марта митинга «Он нам не Димон» протестной акции. Многие наблюдатели и комментаторы сочли тогда распространяемые в интернете призывы выйти 2 апреля на Красную площадь провокацией властей, призванной поддержать идею об опасности молодежного экстремизма. Впрочем, некоторые участники акции 26 марта действительно снова вышли на улицы. Центр Москвы был наводнен в этот день полицией, которая задержала несколько десятков человек. Юноша, родители которого теперь должны заплатить государству почти $200, был задержан в тот момент, когда давал интервью журналисту немецкого телеканала ЦДФ. Московские корреспонденты ЦДФ еще за несколько дней до 2 апреля договорились о разговоре с несколькими участниками акции 26 марта, в том числе с Романом, сыном бывшего депутата Госдумы России Максима Шенгаркина. Роман Шенгаркин стал одним из символов акции «Он нам не Димон» благодаря фотографии, на которой он залезает на фонарь на Пушкинской площади. Сюжет хотели показать в программе ЦДФ «Лого», основной аудиторией которой являются подростки, в качестве истории для молодых людей в Германии о том, чем живут их российские сверстники. На встречу с журналистами Роман Шенгаркин привел двух своих приятелей, с которыми познакомился как раз на акции 26 марта. Как рассказали Радио Свобода, в московском корпункте ЦДФ интервью было решено устроить именно 2 апреля в центре Москвы, чтобы, цитата, «не снимать говорящие головы». Роман Шенгаркин сам настоял на том, чтобы встреча с немецкими журналистами состоялась подальше от Красной и Манежной площадей, предполагаемого основного места сбора протестующих в этот день. Съемочная группа, Роман Шенгаркин и двое его приятелей общались в ресторане KFC напротив Триумфальной площади, а затем вышли для записи интервью на улицу и пошли по тротуару. В этот момент рядом начались задержания. Полиция увела одного из подростков прямо во время интервью. В итоге были задержаны все трое молодых людей. Их дела были переданы в районные комиссии по делам несовершеннолетних. Для Романа Шенгаркина ее заседание закончилось без формальных последствий, как и для одного из его приятелей. А для третьего участника этой истории, имя которого его родители попросили не называть, все обернулось немного по-другому, рассказывает адвокат Анастасия Саморукова.
2 числа мне позвонили коллеги, сказали, что там есть какие-то задержанные в ОВД, нужна помощь. Не пускают никого, кроме адвокатов. Иногда там пускают просто правозащитников без статуса. В общем, нужен был адвокат. Я приехала, а там действительно было несколько задержанных. Там было несколько мальчиков, которым я оказывала помощь как юрист. И потом, вот, естественно, вела их дальше. Ну, а как?
Расскажите, пожалуйста, какой диалог состоялся между родителями вот одного из этих юношей и сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних, когда дошло дело до вызова туда?
Комиссия как-то сразу очень была настроена, на мой взгляд, агрессивно. Начало было совершенно замечательно. Они туда вошли и сразу так в лоб, что вас не устраивает, что это вы ходите на какие-то вот митинги. Вот. Они начали объяснять, что ни на какой митинг они не ходили. Они пришли пришли давать, мальчик пришел давать интервью. Ну и когда потом уже при мне выяснилось, что все-таки это было интервью, и они его посмотрели в сети, кусочек этого интервью, и что действительно это было интервью, они, значит, в ужасе начали говорить, что вот, ну это же вот иностранный телеканал, мало того, что интервью даете, что это вот такая звезда, с чего бы это вы вдруг давали интервью, а тут, значит, еще иностранным журналистам уж совсем это прям ужасно. И вот они пытались добиться от папы ответа о том, как папа относится к вот тому, что ребенок давал интервью. Папа даже вопрос как-то не понял, потому что там была такая формулировка к тому, что совершил ребенок. Ну, то есть это звучало как вот как какое-то преступление. И папа тоже не понял, и я не поняла. Мы переспросили, а что он, проблема-то в чем? Что он такого ужасного совершил? Это всего лишь интервью. Ну, это вот интервью же иностранному каналу. Ну, то есть для меня это прозвучало как-то прям, спасибо, привет из прошлого. Папа тоже не понял. Папа, конечно, полностью на стороне мальчика, и, в общем, они оба вели себя очень достойно в данной ситуации. Чего не скажешь про эту прекрасную комиссию, конечно.
Получается, что это интервью, сам факт его появления, они истолковали как доказательство того, что ребенок участвовал в несанкционированной акции.
Вот, наверное, вы это правильно поняли, потому что они, конечно, не могут написать, потому что понятное дело, что свобода слова в Конституции у нас как бы неотъемлемое право каждого человека, гражданина. Поэтому, конечно, давать интервью ребенок может любому изданию, это не проблема. И поэтому инкриминировать ребенку то, что он давал интервью, невозможно. Но они сказали, что это не он, его пригласили на интервью, что вот он такая звезда. Чего его приглашать, кого мне есть, никто и звать никак. А вот он просто туда пришел, ну, а там было телевидение, вот они заодно спросили у него. В общем, они не поверили, что он приехал специально для дачи интервью, они, знаете, да, истолковали его присутствие именно так. В сети я нашла фрагмент каких-то новостей, да, он есть. Вот, и там виден момент задержания, что действительно мальчик ничего как бы не кричал, на проезжей части не стоял, он начал разговаривать с журналистом, вот правда, вот только начал разговаривать с журналистом, и его взяли под белые руки увели. У него в руке была там... Был стаканчик с какой-то газировкой, которую вот он купил. Ну, понятно, что если у ребенка там стаканчик с газировкой, ясно, что он ни на какое там несанкционированное массовое мероприятие не собирается. Ну, зачем, да? Это же неудобно, как минимум. А вдруг толкнут, а вдруг что-то, все прольет, сам будешь в этой газировке. Нет, он стоит там стаканом Кока-Колы бумажным. И тут его уводят. Вообще ни за что, ни про что. И журналист провожает его изумленным взглядом, потому что, ну, в общем, журналист тоже, видимо, не подозревала такого поворота событий.
Как можно оценить вот это наложенное на родителей взыскание, постановка на учет и 10 тысяч рублей штрафа? Это, вы ведете, я так понимаю, несколько таких дел. Это обычная практика? За какие проступки детей обычно применяется такое наказание к родителям?
Когда ребенок совершил какое-то правонарушение. В общем и целом, вот мое общение с комиссиями, оно, скажем так, более чем благоприятное. Они действительно стараются разобраться. Во-первых, они никогда не хотят крови, у них нет задачи наказать обычно. У них есть задача разобраться. И надо отдать им должное. Они, в общем, верят детям, да, они слушают их объяснения, они, в общем, стараются вникнуть, и, в общем-то, они относятся к ним, на мой взгляд, очень хорошо, обычно. Вот сколько там у меня было этих комиссий за последнее время. Наказать они могут, ну, там, за курение, например, оштрафовать. Могут. Но просто они, понимаете, у них есть, поскольку это несовершеннолетние, ювенальная юстиция, слава тебе Господи, в России все-таки есть, как бы там некоторые не боролись против нее, то комиссии, это как одна из составных частей этой ювенальной юстиции, они имеют немножко шире полномочия, и им не обязательно штрафовать. Например, если ребенок не злостный нарушитель какой-то, попался на какой-то ерунде первый раз, то его не будут ни на учет ставить, ничего такого, и с ним проведут беседу воспитательную, там, постараются ему объяснить, проведут беседу с родителями, и на том, в общем, дело может и закончиться. Либо они могут признать виновным, освободить от наказания. То есть они разбираются в этом во всем.
То есть это наказание, штраф 10 тысяч рублей, это довольно суровое по их меркам наказание?
На мой взгляд, это, да, достаточно жестко. Они, правда, конечно, минимальный назначили штраф, который там возможен по этой статье, но у них были и другие опции, которые они могли применить. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно немотивированная история. Тем более, что у мальчика хорошие характеристики. Мальчик сам хороший, из благополучной, интеллигентной семьи, понимаете? И почему еще комиссии вот к ребятам, которые там были задержаны на митингах, они относились, в общем, достаточно спокойно? Потому что это все ребята из хороших семей. Это все благополучные ребята. Это не какие-то маргиналы, которые там не учатся, безобразничают и как-то вот родители за ними не смотрят. Вот совершенно нет. И поэтому они, комиссии тоже, в общем, обычно понимают, что ее задача вот бороться с реальными правонарушителями, социально опасными, может быть, подростками. Ну да, есть такие, но ну что ж теперь. Вот. А это совершенно нормальные, хорошие, умные, интеллигентные мальчики с хорошими характеристиками, которые прекрасно учатся, какие-то там медалисты, призеры, лауреаты конкурсов, олимпиад. Нет необходимости их ставить на профилактический учет, потому что они хорошие ребята.
В советское время фраза «поставить на учет» вот была одной из главных страшилок. Вот как этот механизм работает сейчас? Что это означает?
Помните, как говорили, в детскую комнату милиции на учет поставят? Всем становилось сразу ужасно просто.
Чем сейчас в современной России грозит вот эта постановка на учет? Что это вообще означает? Для родителей, для ребенка?
Это значит, что ребенок будет проходить по учетам, это значит, что он будет считаться привлеченным к административной ответственности, это будет отражаться в его каких-то характеристиках, но это ненадолго. Там ставят первично на учет, по-моему, на полгода, и дальше, если все нормально, если никаких повторных действий или что-то, его потом с учета этого снимают. Считается, в общем, так, что если вы идете в какое-то, как кто-то недавно написал, престижное учебное заведение, ну вот имеется в виду школу ФСБ, там или как она, академия ФСБ, вот какие-то такие, да, связанные с силовыми структурами или с прокуратурой, то, наверное, это будет существенный минус. Если ты поступаешь там в обычное учебное заведение, ну, наверное, ничего особенно ужасного это не будет означать, особенно если ты туда поступаешь уже после того, как тебя сняли с учета.
А если ребенок совершает повторно такое же или другое правонарушение, вот впереди новый митинг, на который Навальный обещает вывести своих сторонников, и наверняка опять будут задержаны несовершеннолетние. Если кто-то попадется уже второй раз, то что грозит в таком случае?
Ну, я думаю, что постановку ночи вот там, да, может быть. Потому что просто это первый мальчик, с которым так жестко обошлись по итогу какого-то вот массового мероприятия, то он действительно объективно здесь был ни при чем. По остальным мальчикам я не знаю больше таких случаев. Вот все ребята, с которыми я работала еще раз, там дела были прекращены в основном.
То есть в этом случае у вас скорее ощущение, что речь не идет о каком-то приказе сверху максимально жестко наказывать родителей, у которых дети участвовали в этой акции, а просто такая частная инициатива одной конкретной комиссии?
Я очень надеюсь, что так. Ну что, басманная? Что тут скажешь?
А что за люди в этой комиссии заседают? Вот какое они производят впечатление?
Вот в этой конкретной басманной комиссии, значит, там она, по моим ощущениям, собралась, в общем, наверное, в полном составе, потому что это все происходило в огромном пафосном кабинете. В остальных управах это как-то попроще. А там прям, знаете, вот прям совсем так пафосно. Это было вот, ну, такое вот партсобрание из нашего детства, понимаете? А может быть, даже пораньше, потому что как-то они очень жестко себя вели и, в общем, хамовато, я бы даже сказала. Их собралось какое-то огромное количество народа. Состав комиссии басманной вы можете найти у них на сайте управы совершенно запросто. Там у них все есть прекрасные люди. Вот. И кто там, и что там, они не представились. Обычно комиссии представляются, в каких-то там комиссиях даже дают списки. Вот посмотрите, кто сегодня участвует, нет ли у вас отводов, нет ли у вас замечаний. Мне, по идее, как защитнику, они тоже должны были представиться. Но они этого не сделали. Там вообще в комиссии разные люди. Это, ну так, в общем и целом регулируется законом, но не так, чтобы очень. В комиссию входит инспектор по делам несовершеннолетних, председатель комиссии, это какой-то руководитель управы, там глава управы, замглавы управы, ну вот что-то такое. Секретарь, там есть ответственный секретарь комиссии, ну и разные люди, которые так или иначе могут быть связаны с соцзащитой. Иногда там врачи, психологи, в принципе, да, священник какой-нибудь туда не возбраняется, если вот он попадет, ну, на мой взгляд, это странно, но тем не менее. По ощущениям, я даже не знаю, как бы мне еще вам описать этот портрет коллективный, это было вот такое вот партсобрание, когда, ну, вот не то, что прям врага народа судили, но где-то вот отчасти напомнило. Такое ощущение, что они специально вот пришли, чтобы наказать, чтобы неповадно было.
А сколько времени это все продолжалось?
Обычно эти комиссии продолжаются достаточно недолго, потому что, ну, как бы все понятно, они смотрят документы заранее, потом они их на комиссии оглашают, потом они спрашивают у мальчика, ну, как что, потом они спрашивают папу и защитника, если он есть. Поэтому вот обычно там 10-20 минут, ну, где-то укладываемся. А здесь это было, наверное, около часа.
Какие вопросы самому мальчику задавали?
Ему задавали вопросы, во-первых, был ты там, не был? Он говорил, что не был, они говорили, что все равно и был. А что ты такой умный? А что ты вдруг интервью даешь? А про что это было интервью? Да вряд ли они тебя про твои успехи школьные хотели спрашивать. Про что они тебя хотели спрашивать на интервью? А почему именно тебя? А кто ты такой, чтобы говорить от имени молодежи или там вообще? Чего же нас не спросили, а вот тебя вдруг спросили, кто ты тут такой? Ну, вот как-то хамовато это все было, как-то очень было неприятно. Понимаете, у меня было ощущение, что они не пытались не разбираться, а вот какое-то было судилище. То есть все вопросы, которые мальчику задавались, они как бы были априори недоброжелательны и недоброжелательным тоном, и как бы и воспринимались недоброжелательно. То есть, чтобы он не ответил, у них был такой: ну понятно, конечно, да, умный такой, вот тебя тут это. Ну, вот понимаете, да, вот даже сильно оперативно, если честно. Мальчик держался очень хорошо. Я у него потом спросила, я говорю: вы как вообще вот это все? Неприятно было? Он говорит: было неприятно. Много это интересно.
Говорила адвокат Анастасия Саморукова. Следующая акция сторонников Алексея Навального запланирована на 12 июня. Не исключено, что она, как и митинги 26 марта, закончится массовыми задержаниями. 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности на время проведения в России Кубка Конфедерации по футболу. Этот указ ограничивает права граждан на проведение массовых мероприятий и обязует согласовывать их с ФСБ. Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил «Ведомостям», что это не может заставить организаторов акции 12 июня изменить свои планы. Указ может послужить дополнительным основанием для запрета, но в целом он ничего не изменит. По словам Волкова, попытки согласовать с властями митинги 12 июня будут предприняты во всех городах, где они запланированы. В штабе Навального ожидают, что акция состоится в 160 населенных пунктах. Это почти в два раза больше, чем 26 марта. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Приближается лето, и по данным Российского союза туроператоров, самым популярным пляжным туристическим направлением у россиян в этом году станет Турция. Переживающие кризис турецкие отели предлагают туристам беспрецедентные скидки от 25 до 50% и обещают усилить меры безопасности. К примеру, недельный отдых в отеле в 3-4 звезды по системе «Все включено» с авиаперелетом в июне обойдется в 30 тысяч рублей с человека. Также российские туристы, оставшиеся в этом году без отдыха в Египте, бронируют туры в Греции, Болгарии и на Кипре. При этом более 80% жителей России, по данным Левада-центра, не планируют в этом году зарубежный отдых и не собираются посещать популярные заграничные курорты. Большинство россиян, предпочитающих летом отдыхать на море, поедут в Крым и в Краснодарский край. По оценкам туроператоров, в этом году отдых там подорожал в среднем на 15%. О летнем отдыхе россиян моя коллега Любовь Чижова беседует с представителем Российского союза туристической индустрии Майей Ломидзе.
Аналитическая служба Ассоциации туроператоров регулярно в ежемесячном режиме мониторит спрос, запросы туристов и в интернете в различных системах, и реальные продажи, как они идут. Если брать выездной рынок, то лидирует Турция. Хотя динамика продаж, естественно, уже не такая, как была по акциям раннего бронирования, когда просто объем продаж превышал даже показатели 2015 года. Динамика, безусловно, снизилась. Это сезонный объяснимый вполне фактор. Но по количеству туристов, видимо, пока лидирует Турция. Не сильно отстают, как ни странно, Греция, Испания, Кипр, Болгария еще. Пятерка направлений, которые пользуются наибольшим спросом на данный момент в сегменте выездного туризма. Что касается внутреннего туризма, то тут лидер, безусловно, Краснодарский край. И хотя динамика не такая, как была в предыдущие два года, когда спрос можно было назвать практически ажиотажным, мы сейчас видим замедление продаж, и уровень, объем продаж, ну, сопоставим, наверное, с прошлым годом, не превышает его абсолютно точно, а у некоторых операторов даже ниже, чем было в прошлом году. Но, тем не менее, Краснодарский край – это лидер продаж, безусловно, в сегменте внутреннего туризма. Затем с достаточно большим отрывом следует Крым. И дальше уже все наши остальные неморские преимущественно курорты. Хотелось бы отметить Калининградскую область, которая показывает тоже положительную динамику. Это Балтика наша. И по нашим оценкам она входит в пятерку наиболее запрашиваемых направлений. Но если судить по количеству, все-таки Краснодарский край, там несколько миллионов человек будет отдыхать этим летом. Существенно больше, чем в предыдущие годы, наверное, мы надеемся. Но все остальные направления, конечно, не отстаются.
Если говорить вот о Египте, я так понимаю, что властям России и Египта не удалось договориться об открытии туристического направления. С чем это связано? И, в общем, много ли потерял российский турист, не попадая в этом году в Египет?
По нашим оценкам, потерял скорее Египет, чем российские туристы, потому что нишу наиболее демократичного и дешевого направления заняла Турция. Те цены, которые предложили турецкие партнеры в этом году, этим летом, это беспрецедентно низкие цены. Собственно, таких скидок для российского рынка никогда не было.
А что в этом году с ценами? Вот во сколько обойдется отдых семьи с двумя детьми, например? Ну вот давайте про Турцию, раз уж начали говорить о скидках турецких.
Как известно, на мировом туристическом рынке Турция переживает не самые лучшие времена. Снижение спроса практически во всех остальных основных странах. Поставщиках туристов в Турцию, это Германия, Италия, Франция, в основном европейские страны, там снижение спроса порядка 30-40%, и эту довольно большую нишу надо было как-то занимать. Поэтому турецкие ательеры большие надежды возложили на российский рынок и предложили беспрецедентно низкие цены. Средняя цена, такая бюджетная, экономичная, мы не берем 5-звездочные отели, отели 3-4 звезды all-inclusive на неделю в июне, в среднем обходится 25-30 тысяч рублей на человека с перелета.
Что насчет безопасности на турецких курортах?
Это вопрос, который наши туристы задают все реже, к счастью или к сожалению. Но турецкая сторона гарантирует безопасность пребывания отдыхающим на своих курортах. А некоторые курорты, в частности, например, Белек, мобилизовал всех своих ательеров, и ательеры скинулись для того, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности, кроме тех, которые дает еще государство. Ательеры наняли специальных людей, которые будут охранять территорию отеля, оснастили территорию дополнительными камерами. Все для того, чтобы туристы чувствовали себя спокойно.
Мы уже начали говорить о доле внутреннего туризма этим летом, что россияне поедут в Краснодарский край, поедут в Калининградскую область. Что касается отдыха в Крыму, с учетом как бы опыта предыдущих лет, плохой инфраструктуры и высоких цен, все равно едут, да, туда россияне?
Да, едут, безусловно. Крым занимает второе место после Краснодарского края. Но возвращаясь к вопросу о доле, это важный вопрос. Доля отдыхающих в России всегда была, и это лето не будет исключением, всегда больше, чем доля тех, кто выезжает за границу.
А с чем это связано? Вот если сравнить нынешние, например, турецкие цены, цены в Турции и цены в Крыму, кажется, что в Турции даже дешевле, и туда не нужно каких-то особо сложных виз делать. А с чем это связано?
Ну, это безвизовое. Да. Просто безвизовое для российских граждан. Наше ценообразование, оно имеет загадочную природу. Ведь у нас неоднократно наблюдалось, что когда спрос высокий, то объекты размещения поднимают цену в надежде на то, что этот высокий спрос сохранится и на последующие сезоны. Потом оказывается, что цена поднята неадекватным доходом потребителей, и цены приходится в разгар сезона снижать. Но это одна сторона ценообразования. Другая сторона ценообразования вполне объективная. Это постоянно растущие накладные расходы, и зачастую в наших объектах размещения просто нет иного способа восполнить эти расходы, кроме как поднять цены. Поэтому я бы не стала их прям так клеймить за неуемные аппетиты, потому что у них нет тех льгот, которые имеют турецкие ательеры, нет освобождения от налогов и иных фискальных, так сказать, льготных моментов. Поэтому рост цен он обусловлен двумя причинами. Эйфорией это имеет место быть, особенно в Крыму. А вторая причина, она вполне экономическая. Но надо сказать, что благодаря тому, что туроператоры били в набат по поводу повышения цен еще с конца прошлого года, отраслевые администрации курортов Краснодарского края, ну, в общем, в Крыму, тоже неоднократно собирали свои объекты размещения и указывали на то, что не надо сильно собирать цены, потому что это действительно серьезно повлияет на весь сезон. Для Крыма это особенно актуально, потому что туризм это единственная, в общем, отрасль, на которой зарабатывает весь регион, и они зарабатывают в течение летнего сезона практически на весь год. И при серьезном повышении цен, опять-таки, симметричное серьезное снижение спроса просто повредит самим курортам. Вот эту разъяснительную работу вели отраслевые администрации в Краснодарском крае и в Крыму. И пока можем констатировать, что среднее повышение цен не превышает 15%. Я подчеркну среднее, потому что есть объекты, которые повысили на 30%, есть объекты, которые повысили на 5% по сравнению с прошлым годом.
Что в целом с турпотоком по сравнению с прошлыми годами? Восстановился ли он после кризиса или стало меньше выездных туристов? Как вообще вот ваша отрасль себя чувствует?
Несмотря на то, что каждое практически выездное направление демонстрирует прирост по сравнению с прошлым годом, в совокупности общий объем выезжающих пока все-таки не достигает показателей 2014 года. Исключением может быть Турция, но, повторюсь, сейчас мы видим пока снижение динамики продаж. Это сезонный фактор, и цифры по приросту, они могут быть скорректированы и к концу сезона, и тем более к концу года, когда сезон закончится. То есть пока мы видим, что общее количество путешествующих серьезно не увеличилось.
Но это связано, видимо, да, с падением доходов, да?
Безусловно, с сохранением достаточно низкого дохода нашего населения.
С представителем Российского союза туристической индустрии Майей Ламидзе беседовала моя коллега Любовь Чижова. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Турции к 5 годам тюрьмы приговорен полевой командир Альпарслан Чилик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота в 2015 году. Как сообщает турецкая газета «Хариет», такой приговор суд вынес по обвинению в незаконном владении оружием. 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который участвовал в воздушной операции в Сирии. Погиб пилот Олег Пешков. Он успел катапультироваться, но был застрелен с земли. Анкара утверждала, что самолет вторгся в воздушное пространство Турции. Россия эти заявления опровергла. В Сирии погибли 2 российских военных советника, Евгений Константинов и Александр Складан, сообщает РБК со ссылкой на организацию ветеранов «Боевое братство». По данным этой организации, во время боя 3 мая Константинов пытался помочь раненому Складану, но сам получил 6 пулевых ранений. Константинов был похоронен 7 мая в Новосибирске, где живут его родители. Он посмертно представлен к ордену мужества. По официальным данным Министерства обороны, с начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года там погибли более 30 российских военнослужащих. Согласно данным, собранным агентством Рейтер, официальная статистика занижена по меньшей мере в 4 раза. В российском оборонном ведомстве опровергают эту информацию. Защита блогера Руслана Соколовского, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы условно и обязательным работам по обвинению в оскорблении чувств верующих, обжаловала приговор. Руслан Соколовский был задержан в сентябре прошлого года после публикации в социальных сетях видео, на котором он играет в игру «Покемон Го» в храме на крови в Екатеринбурге. Ему была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. До этого блогер находился в СИЗО и сообщил, что там на него оказывалось давление. 11 мая суд в Екатеринбурге признал Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы» в центре обсуждения. Обращение ведущей телеканала «Дождь» Ксении Собчак президенту Украины Петру Порошенко. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Время от времени каким-то людям удается собирать на себя весь гнев, все насмешки политизированной части Рунета. И мне кажется, что в ушедшие выходные таким человеком стала Ксения Собчак. На телеканале «Дождь» вышло ее обращение к Петру Порошенко. Оно посвящено в первую очередь запрету социальных сетей российских на территории Украины. Речь идет об «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Ксения Собчак обращается к Порошенко довольно резко. И такое ощущение, что многими ее обращение, тем не менее, просто не было воспринято всерьез. В Твиттере пишут: «Ксения Собчак прямо и жестко указал Порошенко, Меркель, Трампу, Макрону и Максиму Виторгану». Максим Виторган, если кто-то не помнит, это супруг Ксении Собчак. Захар Прилепин неожиданно довольно добродушно пишет: «А что, Ксению Анатольевну уже занесли на миротворец? Готов ей уступить часть лавочки на повешение. Я на П, она на С. Рядышком». Но, например, такой прокремлевский блогер, как Константин Рыков, добродушие лишен начисто. Он пишет у себя в Фейсбуке: «Нет ничего более фальшивого и пошлого, чем Ксюша Собчак, получающая правильности. Ее обращение к Порошенко – апофеоз современной либеральной фальши». Ну и в другом лагере у Ксении Собчак единомышленников практически не нашлось. Очень резко отзывает на обращение Роман Попков: «Ксения Собчак сейчас на дожде напоминает Петру Порошенко про ценности революции достоинства. Та самая Ксения Собчак, которая сделала достаточно много для того, чтобы в России не было ни революции, ни достоинства. О том, как слова Собчак воспринимаются самими украинцами, можно судить, например, по посту Мустафы Наема. Хотелось бы передать Ксении Собчак, что зашкаливающий пафос ее обращения, мягко говоря, не к месту. Слава богу, в Украине хватает журналистов и экспертов, которые куда более компетентно и не такими общими фразами регулярно раскладывают весь масштаб проблем – экономики, коррупции, судов и тому подобное. Чего не скажешь, например, о России, где лучшие критики либо сбежали в Лондон, либо присмыкаются на федеральных каналах, либо, как, например, сама Ксения, вынуждена перевиваться интернетом. Так что тут только один совет – займитесь собой. Вот слова журналиста Александра Сотника. А украинцев учить жизни не надо, и про Майдан рассуждать не вам. Вы тяжелее надувного шарика на митингах ничего в руках не держали. Вы не ходили с деревянными щитами под пули и ничего не знаете о настоящей борьбе против тирании. Более того, подлинная борьба как раз вас страшит, и вы заинтересованы лишь в том, чтобы продолжать дуть всякую чепуху в микрофон, лишь бы привлекать громкими заявлениями внимание к своей неоднозначной персоне. В двух словах, помолчите, Ксения Анатольевна, и будет вам счастье. Честно говоря, подобных постов такое множество, что вы процитируете их все, нет никакой возможности, и по этому поводу, мне кажется, даже довольно справедливо иронизирует консервативный журналист Сергей Худиев, вот его слова. На Ксению Собчак ругаются обидными словами за то, что она покритиковала решение о запрете соцсетей. А Госдеп, который тоже покритиковал, никто не ругает, что интересно. То есть слова Госдепа в изложении Собчак и страшная тупость, вызывающая насмешки. А слова Госдепа в изложении самого Госдепа отнюдь не вызывает такого раздражения. Отсюда мораль. Ты можешь быть 100 раз прав, но что толку, если ты не госдеп? И, конечно, хотя у Ксении Собчак, как я уже сказал, единомышленников практически не нашлось, некоторые люди все-таки пытаются заступиться за нее, апеллируя в первую очередь к ценностям свободы слова. Вот, например, Аркадий Бабченко. Надо заметить, что ответная реакция в стиле «правильно мы дождь запретили» или «как она посмела трогать нашего президента» не особо лучше. Ксения Анатольевна, как и любой человек, имеет право трогать кого угодно, говорить все, что угодно, как угодно и о ком угодно. Как и любой иной человек имеет право сказать, что сказанное пошло, стыдно и неуместно, если оно пошло, стыдно и неуместно. Но это не повод для оправдания политической цензуры. Или, например, филолог Гасан Гусейнов. Есть неотъемлемое право человека на высказывание. Усманова о Навальном, Собчак о Порошенко. И вообще, комментировать чужие политические решения имеет право любой. Это завоевание еще февральской революции, товарищи. И еще один сюжет, не имеющий прямого отношения к истории Собчак, но тоже широко обсуждавшийся в последние дни, это нападение на Алексея Венедиктова, когда он был в Санкт-Петербурге. Активисты «Другой России» облили его в виски. Вот как это комментирует пресс-секретарь «Другой России» Аверин, перечисляя причины, подтолкнувшие лимоновцев к этому поступку. Первое. Слив протеста в 2011 году. Вискарь московской мэрии. Второе. Национал-предательская позиция «Эхо» по Крыму и Донбассу. Третье. Неформальное влияние Венедиктова на следствие по делу Олега Миронова, в результате которого Олегу ужесточили статью. Олег Миронов, опять же, если кто-то не помнит, это лимоновец, который распылил газ на концерте Андрея Макаревича, после чего попал в тюрьму, и действительно некоторые подозревают Венедиктова во вмешательстве в следствие. При желании можно найти какие-то насмешки над самим Венедиктовым, иронию в его адрес, но такое ощущение, что основным объектом сарказма стали сами бывшие нацболы. Вот что, например, пишет твиттер Сталин ГУЛАГ. Когда-то нацболы захватывали администрацию президента, а сейчас на Венедиктова прыгают. Все-таки умирать нужно молодыми. Старость – зло. Денис Дунов. Посмотрел видео с нацболами и Венедиктовым. Впечатление такое, что активистам лет по 40, а других-то, наверное, и нет. Олег Козырев. Если бы нацболы были честны сами с собой, они бы не Венедиктова виски обливали, а себя осыпали вырезанными колонками из известий.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Собчак пишет письмо Порошенко» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Петербурга рекомендует районным администрациям организовать подписку на литературные журналы, но рекомендации не выполняются. Старейший петербургский литературный журнал «Звезда» надеется дотянуть до конца года, но за его пределы смотрит с тревогой. Примерно в таком же положении находятся и другие толстые журналы, издаваемые в разных городах, но проблема не в том, что их перестали читать, а в том, что в России стремительно исчезают библиотеки. Падение журнальных тиражей и кризис книгоиздания – прямое следствие того, что катастрофически сокращается число провинциальных библиотек, а те, в которых жизнь еще теплится, больше не могут пополнять свои фонды новыми книгами и подписываться на периодические издания. Эту проблему петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская обсуждает с известным историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым.
Яков Аргадьевич, вы уже давно бьете тревогу по поводу того, что толстые журналы находятся на грани выживания. Почему? Не стало подписки?
Ну, не то чтобы нет подписки. Подписка есть, но она резко рухнула. Причем по вполне осязаемой причине. Тут много вообще ведется разговоров о судьбах толстых журналов, почему читают меньше, телевизор, там электронные устройства. В начале 90-х годов, после вот этих колоссальных тиражей, произошел слом. Почему-то люди перестали подписываться, а стали ходить в библиотеки. То есть журналы читать никто не прекращал, это факт. Но их стали читать в библиотеках. И, в общем, все было очень неплохо. Там в середине 90-х годов, не самое благополучное вообще время, но, тем не менее, у нас подписка «Звезды» была порядка 15 тысяч. В блокаду было 10. 15 тысяч – это абсолютная самоокупаемость, поскольку даже тогда у библиотек были деньги. Вот правительство находило возможность тогдашнее и тогдашнее Министерство культуры снабжать библиотеки деньгами для комплектования. Когда пришел наш нынешний мудрый министр культуры, все пошло под гору стремительно. В 2014 году Министерство финансов выделило Министерству культуры для финансирования библиотек 350 миллионов рублей. Не бог весть какая сумма, но в общем вполне приличная. Почему-то именно с этого времени тиражи стали особенно активно падать. Я, естественно, этим заинтересовался. Запросил нашу национальную библиотеку публичную. Там есть такой научно-методический отдел. Они ведут наблюдение за всей библиотечной жизнью страны. Вот что мне написал. Хотел бы обратить ваше внимание, что в 2014 году Минкультуры само отказалось от 350 миллионов рублей на комплектование библиотек. Они просто вернули эти деньги в бюджет за ненадобностью. Я попросил нашего уполномоченного по правам человека Александра Владимировича Шишлова. Мы это обсудили и решили, что, в общем, нарушены права граждан на культурную информацию. Запросить Министерство культуры. Что это значит? Ему ответили. В федеральном законе о федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов на статью расходов, предусматривающую предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации финансовых средств на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, включающих также подписку на литературно-общественные журналы, предусмотрено 45 миллионов рублей. Таким образом, заинтересованные в подписке своего издания средства массовой информации должны самостоятельно взаимодействовать с библиотеками в части продвижения своего продукта на рынок библиотечных услуг. Это написал не кто-нибудь, а статс-секретарь, заместитель министра Г.П. Ивлиев. Этот прекрасный текст, он коррелируется с известной формулой Ленина. Формально правильно, а по существу издевательство. Потому что Ленин сам насчет всех этих штук был большой мастер, и поэтому знал, о чем писал. Сами должны договариваться с библиотеками, и ради бога, договорить все будет в порядке. Но в России было в 2015 году 43 271 библиотека. Если 45 миллионов разделить на это число, то получается, что на каждую библиотеку выделено 1039 рублей в год. Ну, может, районную газету можно с некоторым напряжением выпустить одну. Вот и весь закон о конкуренции. Вообще, опять-таки, по данным того же научно-методического отдела и Российской библиотечной ассоциации, последние годы количество людей, которые, так сказать, востребовали в библиотеках толстые журналы, достигает 500 000 человек. Это вполне достаточно. Причем, судя по ответам из провинциальных библиотек, это лучшие кадры читателей. Как там написано буквально люди старшего и среднего возраста и устойчивая группа молодежи. Ну вот, как мне передавали, сказал добродушно наш президент, что толстые журналы должны существовать, их читают пенсионеры. Его не совсем точно информируют. Толстые журналы читают люди вот по абсолютно точным данным. Это данные не по опросам, а по формулярам. Ну, кроме того, что касается спроса на журналы. Тиражи действительно очень маленькие.
Ну, потому что нет подписки, была бы подписка.
У библиотек нет денег, естественно. Даже когда какие-то деньги там бывали, вот эти последние годы, то я помню, мне один из крупных городов Ленинградской области, мне позвонила заведующая их центральной библиотекой и сказала, что Яков Аркадьевич, вот, к сожалению, мы получили деньги на подписку для всех библиотек, но наши финансовые органы запретили мне их использовать. Поэтому мы вынуждены выписать только один экземпляр. 24 декабря того же 2014 года, вот такой роковой год, когда господин Мединский решил, что с бумагой, очевидно, пора кончать, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утвердил основы государственной культурной политики, которые были разработаны правительством. И в этом документе говорилось, а поскольку президент вот подписал, это закон. Всем органам государственной власти вменяется в непременную обязанность сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их развития, освоение ими новых технологий культурной деятельности, усиление таких организаций культуры, как музеи, библиотек, следующий абзац, сохранение библиотек как общественного института, распространение книги и приобщение к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности. Причем в преамбуле там сказана очень важная вещь. Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Сохранение библиотечной системы страны действительно имеет отношение к национальной безопасности?
Логически, сохранение библиотек – это элемент национальной безопасности, что, надо сказать, совершенно справедливо, потому что управлять невежеством – это совершенно не то, что хочет любой разумный руководитель. Но при этом в 2014 году в стране было 44 381 библиотека, а к январю 2017 года их осталось 42 748. За два года число библиотек в России, массовых библиотек, уменьшилось на 1633 библиотеки. Каждый год в России закрывается не менее 700 библиотек. Причем это все делается абсолютно целенаправленно. Вот есть такая таблица, опять-таки составленная в публичной библиотеке, она у меня имеется, прогнозы, сколько библиотек еще должно быть закрыто. Так вот, в Псковской области будут закрыты, по этому прогнозу, 62% библиотек, в том числе детских.
Но под каким предлогом, Яков Аркадьевич? Для этого же нужны какие-то основания.
Министерство культуры рассчитывает, какое количество граждан должно быть в населенном пункте, чтобы они имели право на 1000 человек.
А если 990, то библиотеку
уже
закрываем.
В среднем, вот опять-таки, как установлено, вот деревни, там маленькие поселки, это 250-300 человек. И до недавнего времени во многих таких местах были библиотеки, которые являются культурными центрами. Вот они все закрываются на совершенно законных основаниях.
С редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Ну, а завершает нашу программу представление очередного выпуска архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Письма русского путешественника», фрагмент программы «Письма из Германии». Впервые она вышла в эфир 29 мая 1997 года. Thank you.
В Риге, когда я был маленьким, елку у нас всегда украшали немецкими игрушками. Их делают из невесомого стекла и присыпают крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная избушка, 1-2 шарика, сосулька. И елка приобретает торжественный новогодний облик. Все остальное уже излишество. В немецких игрушках, как в сушеных грибах, дух германского уюта содержится в исключительно концентрированном виде. И вот мне довелось побывать в крохотном городке Ротенбург на Тауберге, откуда Германия рассылает по всему миру экстракты своей сказочной романтики. Даже в разгар лета в Ротенбурге идет бойкая торговля рождественским товаром, стеклянными звездами, восковыми свечами и, конечно, щелкунчиками. Каждый из 12 тысяч жителей этого городка мог бы, как Руфюн Джус, обзавестись армией сосновых солдат-щелкунчиков, а сопровождали бы это воинство стая деревянных кукушек и знаменитых шварцвальдских ходиков. Игрушечное королевство Ротенбурга прекрасно представляет блестящий от лака молодцеватый щелкунчик с немного грустной мордочкой. В нем счастливо сочеталась воинственная челюсть с безобидными функциями, простодушный крестьянский юмор с аристократическим изяществом мундира. Воспетый Гофманом и Чайковским, щелкунчик – связующее звено традиционного русского Нового года и патриархального немецкого Рождества. Среди городов самые счастливые – посредственные. Есть в Европе такие уголки, которые никогда не знали столичного шума. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины или Восточную Венецию. Их никто толком не завоевывал, никто особенно не защищал. До них вообще никому не было дела. И это прозябание обернулось великим благом, потому что посредственности дали развиваться по своему желанию. А главное желание посредственности – не развиваться. Так на теле Германии образовалось чудо – Ротенбург на Таубере. Город, который остался таким, каким его построили много веков назад. Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость, но в наше время они красивы сами по себе. Век, когда стиль утерян, только его останки, правда величественные, могут донести идею общего. Но Ротенбург – город, которому время не помешало сохранить стиль целиком. Здесь нет великих соборов готики, дворцов ренессанса, церквей барокко. Здесь только стиль. Фахверковые домики с узкими фасадами, церковь с изрядной колокольней, крепостная стена, у кого же тогда не было крепостной стены, да рыночная площадь с деловитым фонтаном. Вот и все. Скромный городок, построенный так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть. В Ротенбурге нет геометрии, зато есть черепица, которая не бывает одинаковой. После обжига она всегда разных оттенков и стареет она по-разному, зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Такая крыша прихотлива, как луг или лес, и повинуется одному богу. И еще, скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась. И никогда не найти двух крыш одинаково островерхих. Поэтому, если смотреть сверху, с колокольни, ратуши или крепостной стены, то море крыш сливается в картину, полную контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Пейзаж, опять-таки, прихотливый и причудливый, то есть, говоря по-немецки, романтический. Не менее ротенбургской черепицы прекрасны бурые с прозеленью старинные кирпичи. У моих любимых малых голландцев есть полотна, на которых тщательно выписанная кирпичная кладка занимает половину картины. Наверное, и они видели в феномене кирпича счастливую гармонию геометрии с анархией, порядка со стихией. Гармония эта исключительно подходит к бюргерской душе. Она умеренна и постоянна, даже не тлена, потому что несет в себе здоровое мещанское начало. Поэтому и шедевр, в котором она удачнее всего воплотилась, тоже бюргерский. Это купеческий склад, рыночный амбар. Простое сооружение, исчерпывающееся кирпичной крышей и кирпичными стенами. Чистота идеи соблюдена благодаря функциональной необходимости. В таком виде амбары пережили века, приобретая с ними замечательную замшелость, чудную патину старости, которую японцы называют печальным очарованием вещей.
волнах «Радио Свобода» передача Александра Генниса «Письма из Германии».
Если бы Феллини снимал фильм о Германии, он мог бы начать с панорамы мужской уборной. Такой, какой может похвалиться знаменитая мюнхенская пивная «Хофброй». Издалека шеренга писсуаров похожа на клавиатуру гигантского рояля. И обобщенный немец своей бодрой струей заставляет журчать инструмент в ритме баварского танца. Ярко горит свет германской пивной. Люди сидят широко, развалясь. Сюда ведь не забегают на 5 минут. Да и одолеть литровую кружку надо умеючи. Просунуть большой палец в ручку, а всей ладонью обнять стеклянного мастодонта, как любимую и законно принадлежащую тебе женщину. Любо смотреть, как лихо с этим справляются и спортивные студенты, и плечистые матроны, и их крепкие дети. Но по-настоящему пиво пьют только завсегдатые. Для них, буролицых, седовласых, в болотного цвета штанишках и шляпах с пером, есть свои орудия производства. Именные кружки, хранящиеся в специальных гардеробах замочками и номерками. Эти люди уже прошли все круги рая и выбрали свой собственный здесь, Хофброй, где чувство локтя, где картофельные кнедлики, где музыканты, уложив арбузные животы на колени, извлекают из аккордеонов польки, похожие на марши, вальсы, неотличимые от маршей, и марши сами по себе. Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую достопримечательность, вливаются в праздник, сами того не замечая. Вот уже притоптывает американская старушка в буклях, и африканец хлопает себя поляшком в баварском стиле, и японцы повели блевать приятеля, не справившись с германскими масштабами. Да и сам я, подавшись порыву, поддержал веселье бодрым «Ура!». Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Болотный сторожил дружелюбно поднял заслуженную кружку и членораздельно произнес «Сталинград». Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что медведи редко заходят на Красную площадь. Когда-то немцы на Руси представляли Европу. Славяне – это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. Немцы – немые, без языка, иностранцы. И все равно мы похожи. Потому и воевать немцам можно, что свой человек. И выпить, и подраться. И в лицах у них что-то неправильное. То нос, то уши, то некоторая скособоченность. В чудном мюнхенском музее Альтпинакотека висят десятки старинных немецких полотен, а их прототипы и сегодня пьют пиво Хофброй.
Это был фрагмент программы Александра Генниса «Письма русского путешественника. Письма из Германии». Впервые в эфир эта передача вышла 29 мая 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки
Сегодня праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».